Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в московской студии радио «Свобода» депутат Государственной Думы Михаил Емельянов, «Справедливая Россия», член политсовета партии СПС Борис Надеждин. И с нами по телефону должны быть депутат Государственной Думы России Сергей Марков, «Единая Россия», и из Германии публицист Илья Мельштейн, «Грани.ру». Телефон для ваших вопросов 8 800 222 12, пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Ну, обсудим события дня, инаугурацию Дмитрия Медведева и перспективы премьерско-президентского или президентско-премьерского дуалистического правления в России. Ну, давайте начнем с процедуры. Все, конечно, показывали по телевидению, но ощущения и, так сказать, впечатления очевидцев, они, конечно, хороши. Давайте начнем с наших гостей, депутатов, которые побывали в Кремле, видели, наверное, эту спецконституцию в переплете из кожи то ли морала, то ли варана, то ли барана. Я три версии сегодня слышал по телевизору от разных корреспондентов. Видели, как все это происходило. Давайте начнем с Михаила Емельянова. Как вам вот показалось, что самое было интересное и яркое?
Ну, я бы отметил то, что инаугурация была очень четко организована. Вот. Ну, очень по-деловому. Я не увидел особой помпезности. Да, торжественность была, но чтобы это было очень помпезно, я бы не сказал.
Но в золоте все, в золоте.
Ну, в золоте, это сами залы в золоте, да. Это Павел Павлович Бородину, спасибо, скажем, да.
И российскому бюджету.
Российскому бюджету, и албанцы почули. Вот. Но а сама инаугурация была достаточно... Пошла по-деловому. Ну, может быть, мое впечатление немножко смазывалось тем, что я такое уже видел. 4 года назад инаугурация не очень отличалась от предыдущих инаугураций, в частности, Путина. Ну, конечно, изюминку придало то, что сам президент, действующий президент, на тот момент участвовал, говорил напутственное слово. Да, в этом была особенность.
Сергей Марков с нами по телефону. Ваше впечатление? Вы знаете, там была такая в телевизионной трансляции пауза, я попробую ее с вашей помощью заполнить. Нам показывали, как Дмитрий Медведев едет примерно, это было без 5-7 минут, едет вокруг Кремля в кортеже. А чем заполнялась эта пауза у вас там в Кремле?
Ну, у нас, конечно, мы просто стояли уже к этому времени 1.5 часа в зале и просто беседовали друг с другом, собственно, смотрели те же самые трансляции, там было много таких телеэкранов, было легко смотреть все это, и смотрели, и как-то, ну, немножко шутили, комментировали как-то немножко для себя, про себя. Там было большое количество людей, которые, многие из них очень хорошо знакомы друг с другом, занимаются вместе очень многими проектами.
Бизнес общий.
Ну, и бизнес не столько деньги, сколько какие-то, ну, дела всякие и так далее. Есть кто-то и бизнес общий, наверное, в том числе, но большая часть какие-то общественно-политические проекты. Вся, есть очень много каких-то деталей, нюансов обсудить. И мы, всякая такая встреча, на самом деле, в рамках ее проходят десятки маленьких-маленьких разговоров. И эти люди работают, на самом деле, друг с другом. И...
Скажите, а это получается что? Это получается такое светское мероприятие, а где же сакральное, где же тайна, где же миропомазание?
Ну, знаете, ну, Россия же не империя, и, так сказать, не Путин, Медведев, они не короли, не цари, поэтому никакого миропомазания нет, никакой сакральности нет. Путин четко сформулировал с этим, согласно Медведев, мы менеджеры, наняты обществом для продолжения этой работы. И, конечно, была торжественная процедура. Я думаю, что человек, когда шел по этой ковровой дорожке, он ощущал ответственность все это, и процедура была неплохо. Кстати, Путин, Медведев неплохо все это отработали. Это нелегко. Казалось, ну иди просто по ковровой дорожке, чего там такого? Но мы хорошо знаем по себе. Вот возьмем маленькую-зенькую дощечку. А по ней очень легко пройти, когда эта дощечка просто лежит на полу. Элементарно, пошел и исправлял. А если эта дощечка висит над пропастью 100-метровой, по ней пройти очень-очень сложно становится.
Ну, в общем, не споткнулись,
правда? То же самое
было,
конечно, и у них любой маленький, так сказать, шнурок там какая-то, так сказать, запнулся, что-то такое.
Так тренировались, наверное?
Десятки миллионов человек, ну, я не знаю, может быть, и... тренировались, прошли, но все равно тренировались-то по этой дощечке, которая на полу, а сейчас они шли, по сути дела, вот над пропастью, имеется в виду, на, по взглядам десятков миллионов человек. Если споткнулся, то представляете себе, потом миллионы человек скажут, ах, это начинается все со спотыкания, это все плохо пойдет, там, и так далее, и так далее. Вот это, конечно, было, я думаю, очень, как бы, волнительно, очень трудно сделать было. Они очень блестяще справились с своей работой. Могу сказать тоже, что мне понравилась личность процедуры. Могу сказать, что не понравилось. Я вообще считаю, что не то, чтобы мне специально что-то как-то вот не понравилось, но просто я считаю, что для нормального логического разговора нормальному человеку не может понравиться все. Да? И еще, если мы хотим, чтобы было лучше, мы должны зафиксировать...
А что должно быть лучше?
Какой-то критик. Вот мне, например, не очень как-то... Вот вы знаете, вот мы приехали туда, и там металлоискатель на входе, так сказать, да, прямо на входе. И чтобы пройти, мы через маленькие двери, сразу 7 автобусов приехало депутатов, нужно было, наверное, минут 20-30 простоять под этим холодным леденящим ветром, да,
символично, очереди. Символично. Это показывает на место депутатов в обществе.
Но, вот. А не только депутаты, советники президентов стояли, министры там стояли, так сказать, да. Многие в этом смысле жаловались, да.
Но вспомните Ильфа и Петрова. В России умеют закрывать двери.
А многие, знаете ли, просто были вот в таких костюмах обычных, да. Я-то хорошо был в зимнем пальто, я как-то предусмотрел это. А потом там люди провели по 4 часа. Ни стакана воды, ни чашки чая. И знаете, и мне это навело на такую мысль о том, что у нас, к сожалению, повторяется старая модель, вот в этом хорошо видно, что когда величие государства, оно реализуется, да, очень хорошо, и действительно все было блестяще организовано, и вот это величие государства, и в том числе в веках оно было прекрасно продемонстрировано, но когда касается одного маленького конкретного человека, мы как-то в этом человечке маленьком называли, все маленькими какими-то, такими большими шкурными претензиями, что вот ему не хочется стоять 20 минут под холоденящим ветром при плюс 5 градусах. Но ведь великая Россия состоит из десятков миллионов этих маленьких людей, и она существует для них.
Да, Сергей Александрович, у меня просто прольется сейчас слеза, но я должен дать слово Борису Надеждину. Мне кажется, как юристу все-таки ему надо нам разъяснить, перед кем приносилась присяга? Перед парламентом, перед вот непонятным каким-то сбором гостей, так называемой элиты, или перед, через телекамеру, перед народом?
Ну, прежде чем комментировать как-то присягу, я могу сказать еще одну вещь в дополнение к тому, что сказал Сергей Александрович. Ну, бог с ними, с депутатами, бедолагами, стоявшими там замерзшими. Конечно, они отвыкли стоять на улице без чая, это как же иначе. Но мне лично бросил за другое, а я смотрел процедуру этого по телевизору, поскольку сейчас не депутат и не был туда приглашен, естественно. Дело в том, что мы видели абсолютно пустой центр Москвы. Ладно бы там одного автомобиля, ни одного автомобиля не было, да еще понятно. То там перекрыли движение, все-таки кортежи, но там не было ни одного вообще человека на улице. То есть просто это означает, что на огромной части территории Москвы убрали вообще людей. Там была просто пустая набережная, пустые вот эти...
А да, закрыто было, просто отцеплено, закрыто, да. Конечно. Да,
и в этом смысле, хотя вот Марков сказал, что у нас не империя и так далее, но тем не менее было ощущение все-таки, что эта процедура должна в том числе у людей посеять ощущение вот этой империи. То есть есть великие, они собрались в Кремле, а всех остальных людей оттуда удалили. Мне почему-то казалось, что если действительно демократическая страна, то президент вообще, по-моему, по-хорошему, должен идти мимо большого количества людей, которые именно граждан.
Но он же ходил, перед ним ходили граждане в форме, например.
Ну, слушайте, не иронизируйте. Я все-таки считаю, что все-таки российский народ как-то заслуживает того, чтобы, я так скажу, чтобы действующий и избранный президент этого народа не боялись до такой степени, чтобы убирать вообще людей с улицы.
Так все-таки как насчет присяги?
А насчет присяги могу сказать, что Конституция российская, она это никак не регулирует совсем. Например, послание Федеральному собранию делается в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и ряда еще других людей. Это описано в Конституции. А вот присяга просто приносится по смыслу присяги. Конечно же, она приносится народу российскому, потому что она заканчивается словами, как известно, вот, адресованному к российскому народу. Обязуюсь служить народу и так далее, и так далее.
Ну, давайте мы к Илье Мильштейну обратимся в Германию. Собственно, как это виделось оттуда? Вы тоже смотрели телетрансляцию.
Да, конечно.
Собственно, ваши ощущения от картинки, от процедуры?
Ну, ощущения весьма такие торжественные. Я не знал, что вот с депутатами и прочими гостями так обращались, и тоже хочу выразить свое сочувствие Сергею Александровичу.
Я как раз был, понимаете, в пальто зимнее, потому что мне после этого на эфир нужно было идти на свежевыдуваемую площадь. Да,
слушайте, мы вас поздравляем все-таки.
Я был к этому готов.
Нет, ну, в самом деле, можно было, наверное, предусмотреть там не один вход, а 5 или 7 или 15. Действительно, в этом было что-то символическое. А я более всего наблюдал за Владимиром Владимировичем Путиным, потому что в данной ситуации меня, ну, чисто психологически, может быть, более всего и интересует он. Камера очень часто выхватывала его лицо, и, может быть, мне показалось, может быть, я не объективен, но лицо его выражало какую-то растерянность, обескураженность, и, кажется, вот в эти минуты он впервые осознавал, что он больше не президент. Вполне возможно, что там какие-то другие расклады, и через там год он снова станет президентом, тут есть самые разные версии. Но вот такое возникло впечатление. А в принципе, сегодня, наверное, трудно что-либо прогнозировать, и вот можно только наблюдать. Наблюдать это было интересно.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода». Время для короткого объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о том, что произошло в России сегодня, 7 мая. И у нас в эфире Борис Надеждин, Сергей Марков, Илья Мильштейн и Михаил Емельянов. И я хочу продолжить все-таки этот разговор. Я знаю, что Сергей Александрович у нас не весь эфир торопится, поэтому этот раунд я начну все-таки с него. Вот о выступлениях. Ваши, опять же, ваши ощущения свидетеля, да, человека, который был в Кремле. Речь Путина и речь Медведева. И мне показалось, что таким вот посланием важнейшим была фраза Медведева. Это о развитии гражданских, экономических и прочих свобод. Кому это сигнал?
Конечно, это сигнал обществу. Речь Путина и речь Медведева, они были достаточно простые, прямые. Путин подвел итоги своего правления, зафиксировал, что они успешны, зафиксировал, что он, в общем-то, никуда совсем не уходит. Недаром его последними словами не были слова, как Бориса Ельцина, там, берегите Россию, дескать, передаю ее в ваши руки, а были слова, давайте вот поможем Дмитрию Анатольевичу. И это, в общем-то, правильные где-то слова, фиксирующие реальность, так сказать. Одна и та же команда остается у власти и будет проводить эту политику. Это самое важное, наверное. Второе, речь Медведева подчеркнуто, вот это гражданские права и свободы, то есть формирование такого правового демократического государства, и подчеркнуто одновременно необходимость социально-экономических, что ли, решения проблем людей. Это основные четкие ясные приоритеты, главная система ценностей, то, что власть существует для того, чтобы сделать жизнь людей, живущих в нашей стране, лучше. И, конечно, подчеркнуты были очень хорошие такие слова, что это наша родина, это наш, так сказать, дом, наша родная земля, так сказать, вот эти слова, очень точечно, я думаю, люди хотели их услышать и понять, что...
Да, они столько раз это слышали, слушайте, они бы, наверное, хотели, чтобы им жить стало легче, вот вы говорите, стало бы легче, хотела бы знать, для кого. Ну, давайте к Михаилу Емельянову обратимся, я подозреваю, вам радостно было слушать слова будущего премьера, за которого ваша справедливая Россия, конечно, проголосует, о том, что государство должно быть социальным и передовым почему-то. Что значит социальным и передовым? Я не понял, например.
Ну, если говорить о выступлениях Путина и Медведева, пожалуй, это был самый интересный сюжет, потому что все-таки определенные акценты выступления обоих лидеров прослеживались. Если Путин сделал акцент на некую патриотическую сторону традиционно, то все-таки Медведев в большей степени подчеркнул такой социальный, гуманитарный, правовой аспект вложения в человека, развития его способностей. И вот эти акценты, они интересны, хотя я не думаю, что это свидетельствует о некой смене курса или расколе. Что касается социального государства, ну да, для «Справедливой России» эта тема близка, потому что на каждом этапе есть свои вызовы, стоящие перед обществом, на них надо отвечать. 90-е годы демократизация при Путине, это восстановление суверенитета, державности. Сейчас новые вызовы стоят, они лежат в социальной сфере, потому что при таком экономическом росте социальная отдача недостаточна. Вот, видимо, это и имел в виду и президент, который сложил только что свои полномочия, и новый президент об этом говорил. Я здесь, вот в этом тезисе я не услышал никаких новых ноток или как бы необычного ничего.
Борису Надеждину обращусь. Вот опять прозвучал этот правовой нигилизм. Честно говоря, я не очень понимаю тоже, как и многие, что это такое, вот когда об этом говорит господин Медведев. Я воспринял это так. В России законы хороши, но плохо с их исполнением. Честно говоря, если это так, то согласиться с первой частью этого тезиса никак не могу. А какое ваше объяснение вот этого вот тезиса, который постоянно повторяет господин Медведев?
Может быть, у меня иллюзии какие-то либеральные, не знаю, но мне кажется...
Либеральные
что,
в кавычках.
В кавычках, для меня без кавычек. Мне кажется, все-таки Медведев достаточно адекватно понимает этот корень проблемы, который является препятствием в развитии нашей страны, направлении такой нормальной человеческой жизни. Дело в том, что Путин в силу особенностей своего характера, там, воспитания, там, службы и так далее... Он построил систему, когда власть находится в режиме ручного управления, абсолютно точно. Это видно и по законодательству, где огромное количество полномочий и деталей регулирования перешло из сферы законодательной в сферу исполнительной власти. Президенту дали массу полномочий кадровых, регулирующих и так далее. Это прослеживается, к сожалению, большому в том, что российское правосудие крайне избирательно, так мягко скажем. И с этим сталкиваются практически все люди, начиная от политиков, как Союз правых сил, которых с выборов снимают, там, когда мы хорошо выступаем, там, ничего не можем доказать в судах, что никакие фальсификации. И с этим сталкиваются, что еще хуже, миллионы людей в вопросах, связанных с защитами прав собственности, трудовых прав, ну там масса всего.
Двуручное управление теперь будет.
Я думаю другое, между прочим. На самом-то деле, если уж так глубоко говорить, всерьез, то... Переход от ручного управления и произвола начальства к соблюдению каких-то понятных, устраивающих всех правил начинается именно там, где нету одного центра власти. Так было всегда и в истории цивилизаций самых разных, и в российской в том числе. И в этом смысле, в ситуации, когда есть избранный уже действующий президент Медведев, но при этом есть куда более мощная политическая на сегодняшний день фигура Путина, любимая народом, архитектора там, вертикали власти и так далее. Это ситуация двоевластия. И с точки зрения перехода от ручного управления и произвола начальства к либеральному моему идеалу, когда есть право, правила и
суды. Вы хотите сказать, что будет конкуренция?
Она будет абсолютно точно. Просто я могу там сейчас загибать пальцы и описывать вам в терминах, если не недель, то месяцев, что будет происходить.
Чуть позже, чуть
позже. И так далее, и так далее. Но без всякого сомнения будет, уж это все... Такого типа режима они не первый раз и в российской истории возникли, и в мировой тем более. Понятно, что будет.
Илья, ваша оценка вот, собственно, этих выступлений. Кстати говоря, вот вам уже пишут слушатели, что они с вами согласны. Смотрели кусочек в повторе, просто поразило выражение лица Путина. Семья Майоровых.
Да, мне это тоже как-то бросилось, настолько бросилось в глаза, что я не смог не откомментировать. Что касается речей, то действительно путинское выступление было вполне предсказуемым. Он говорил о том, что все при нем было более или менее успешно. Что касается Медведева, то мне бросились в глаза две вещи. Значит, во-первых, он начал со слов об уважении к правам человека. Как-то мы давно уже не слышали вот этого словосочетания, а уж когда оно появляется в начале речи, то это поневоле хотя бы обнадеживает. С другой стороны, я не совсем понял, правда, Дмитрий Анатольевич это не в первый раз уже сказал, про правовой нигилизм, потому что дело в том, что этот нигилизм у нас не сам по себе нигилизм, а это такая форма выживания нации уже в течение многих веков. И если тут всерьез за этот нигилизм браться, то можно пересажать полстраны. Ситуация такая, история такая, традиция такая. То есть тут надо бы поаккуратнее. А если он имел в виду прекращение деятельности в том виде, какая она есть, всяких там басманных судов, то это можно только приветствовать. То есть я-то надеюсь на то, что борьба с правовым нигилизмом будет начата сверху, с тех, кто насаждает и укрепляет этот правовой нигилизм. Но опять-таки я повторю то, что я уже сказал, сегодня мы можем только наблюдать, и что имел в виду Дмитрий Медведев, пока еще непонятно.
Ну что он имел, мы скоро увидим.
Я думаю, что не скоро. Я думаю, что это система двоевластия с непонятным национальным лидером, с непонятным президентом, она будет еще очень долго развиваться и очень долго разъясняться.
Сергей Марков, у вас еще минута есть на короткие комментарии. Долго или недолго?
Я не согласен, что у Путина было такое уж совсем растерянное лицо. В какой-то мере, может, растерянная была и у Медведева, и у Путина, потому что это все-таки очень тяжелая психологическая вещь, когда на вас смотрят десятки миллионов человек.
Тяжело парой ходить тоже.
Огромная ответственность. Вот тяжело ходить по такому красному ковру. И никакой особенной растерянности о том, что не идет не туда, как я думаю, этого ничего особенно нет. У них очень много, я думаю, решено, как делать дальше, как идти дальше. Конечно, отдавать власть другому, по-другому, чем брать власть себе. Но в какой-то мере я бы сказал, что нервничал больше даже Медведев. Но все они нервничали. Это очень сложная ситуация. Они, кстати, справились с ней, еще раз повторяю, блестяще.
Ну ладно, пусть они справились с этой внешней частью. Может, они и со страной как-то справятся получше, чем было раньше. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» депутаты Государственной Думы Михаил Емельянов и Сергей Марков, соответственно, «Справедливая» и «Единая Россия», Борис Надеждин, СПС, и публицист Илья Мильштейн. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Время и мир», ведущая Арина Лагунина, портрет сербского избирателя, Чехия, НАТО и американская система ПРО.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кремле состоялась инаугурация избранного президента России Дмитрия Медведева. В своем выступлении он заявил, что своей главной задачей считает развитие гражданских и экономических свобод в стране. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму кандидатуру бывшего президента Владимира Путина для утверждения на посту премьер-министра. Ожидается, что депутаты рассмотрят этот вопрос в четверг, 8 мая. В Киеве 10 активистов НВП заняли здание российского посольства на Украине и передали через дипломатов список требований к новому президенту – освободить политзаключенных, распустить Госдуму и провести досрочные парламентские выборы. В московских отделениях милиции остаются несколько десятков активистов оппозиции, задержанных во время вчерашних акций протеста, проводившихся в канун инаугурации нового президента России. Некоторые из оппозиционеров приговорены судом к административному аресту по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции и нарушении общественного порядка. Около миллиона жителей Мьянмы, по данным ООН, остались без крова в результате разрушительного урагана в минувшие выходные. Число жертв стихии достигло 22,5 тысяч. Более 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Стране угрожает голод и эпидемии. Суд в Баку приговорил к различным срокам заключения сотрудников компании «Мотофакир», отвечавшей за строительство многоэтажного дома, рухнувшего летом прошлого года. Тогда погибли 25 человек. Генпрокуратура Казахстана конфисковала имущество бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». В московской студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы Михаил Емельянов, «Справедливая Россия», член политсовета партии СПС, юрист Борис Надеждин. По телефону из Германии публицист Илья Мильштейн. К сожалению, Сергей Марков из «Единой России» с нами уже попрощался. 8-800-222-12 телефон, 961-33-33 абонент «Радио Свобода». Это у нас пейджер. СМС +7 903 743 28 01. Ну что ж, давайте мы немножечко поговорим о дне 8 мая. Это день, когда в Думе будет обсуждаться кандидатура, премьера, вот как трудно выговорить, премьера Владимира Путина. Что, господин Емельянов, вы скажете по этому поводу? Ваша фракция уже решила, как она будет голосовать? Вы, кажется, просились в коалицию с «Единой Россией». Может быть, вам уже обещали какого-нибудь министра своего вот, в правительстве Владимира Путина?
Нам ничего не обещали. В коалицию мы не просились.
Как голосовать? Бабаков просился?
Как голосовать? Решение будет приниматься завтра в 11 часов дня. Но я думаю, что голосование предсказуемое, большая часть фракции поддержит Владимира Путина, поскольку партия никогда не скрывала, что поддерживает его и на посту президента, и на посту премьер-министра.
Независимо от того, что он скажет.
Ну, его же политика известна. Вот, мы выступаем за определенные корректировки, и претензии были в основном к правительству, к его социальному блоку и к его экономическому блоку. У нас есть надежда и пожелание, чтобы была изменена экономическая политика и социальная.
Кого вы не хотите видеть в правительстве?
Я лично могу от себя сказать, что я бы не хотел видеть Кудрина, хотя мало шансов на то, что такие изменения произойдут. Я считаю, что коренным образом необходимо поменять весь социальный блок. Это касается и Министерства труда, социального развития, и здравоохранения, и Министерства образования. Вот. Ну и я думаю, что министр транспорта тоже не справляется со своей работой.
Ну то есть вы будете за «Единой России», за ЛДПР, за, и только коммунисты проголосуют против?
Скорее всего так. И хотя я не уверен, что все члены нашей фракции будут голосовать за, если не
будут уклонисты.
Если не будет принято решение о солидарном голосовании, такое возможно.
Ну что ж, давайте к Борису Надеждину обратимся. Борис Борисович, вот есть такие прогнозы, что в связи с тем, что появляется новое правительство премьер-министра Владимира Путина, часть функций, находящихся ныне в администрации президента России, переедет в Белый дом, и администрация лишится целого блока полномочий. Это касается экономической политики, кадровых вопросов, законотворчества. Вице-премьеров будет чуть ли не то ли 8, то ли 11, и огромное количество соратников Владимира Путина займут посты в правительстве, а администрация президента будет носить более такой технический характер.
Я не думаю, что вот эти все перестановки, перемена структуры, фамилии, кто куда сел, имеют отношение к ключевому вопросу под названием «Кто на самом деле определяет курс страны?»
А кто определяет?
Президент, конечно.
Ну, а нам скажет мировая закулиса, я вот читаю уже.
А нет, слушайте, ну давайте так, можно долго обсуждать всякие там мифы, да? Я могу сказать следующее. Без всякого сомнения, человек, сидящий в Кремле, имеющий в руках ядерный чемоданчик, а в другой руке шариковую ручку, которой он может подписать указ о составе правительства в любую секунду.
Слушайте, а этот всякого указ еще выпустить надо, вы знаете об этом?
Я неплохо себе представляю кухню, потому что я в свое время работал в Белом доме в администрации президента, неплохо себе представляю технологию.
Борис, да. Я знаю много указов Бориса Николаевича Ельцина, подписанных им и не дошедших до реализации.
Я знаю обратный случай, ну ладно, бог с вами, некоторые указы у меня до сих пор лежат.
Не подписанные?
Нет, просто я храню на всякий случай, пригодятся на бланке с подписями и так далее. Вот, значит, я могу сказать следующее. Без всякого сомнения, за исторически короткий срок Я могу обсуждать, будет это год или два, но это точно не 5, не 8 лет, это гораздо меньше. Реальная власть и реальная выработка политики, реальное принятие решений будет происходить вокруг президента Российской Федерации. Сегодня его фамилия Медведев. Разумеется, конечно, будет длительный период такого, ну, можно называть двоевластие, можно координации и так далее. Тогда он будет, без всякого сомнения. Думаю, что первые сбои начнутся через полгода. И мы это увидим в первую очередь в бюджетной кампании, да, реально, когда пойдет. Я объясню, в чем суть проблемы. Не потому, что Медведев поссорится с Путиным, боже упаси, они душа в душу могут долго жить. Но в результате...
Да, Никонов говорит, Вячеслав, лет 20 могут править, меняясь.
Нет, не получится так. Могу... я только две основных вещи скажу. Вещь номер один. Мы живем все-таки не в период, там, не знаю, 20 века, середины. Мы живем в наш очень прозрачный глобальный мир. В наш мир простой. Через некоторое время какие-нибудь там газеты начнут комментировать и измерять какие-то рейтинги.
А будут ли
веры,
эти газеты?
Населения. Слушайте, куда мы денемся? Будет «Коммерсант», даже «Радио Свобода» будет. Эхо Москвы будет. И все будут мерить, а кого чаще показывают, да, кто там первый. Ну, начнется вот такое разводилово. У каждого из них будут свои там пресс-секретари-помощники, которые тут же начнут соревнования, тут же, независимо от, ни от того, ни от чего. Дальше. Я все сказал про бюджет. В силу того, что Путин построил сверхцентрализованное государство, действительно, и гигантский объем решений, в том числе оперативных, касающихся губернаторов, отрасли, вынуждены все вести в Москву и согласовывать, вот так устроена страна. То теперь очевидно абсолютно, что одни условные губернаторы, отраслевые лоббисты, да, там какие-то крупные деятели от отдельных там территорий, заводов и так далее, быстрее найдут путь через, ну, какие-то каналы, я не знаю, через одноклассников, да?
Ру.
Ну, может быть, и ру. Я вас уверяю, что при всем при том, что Медведев с Путиным очень дружат, действительно, это видно хорошо, да, полное понимание, но, знаете, у них разные одноклассники, разные одногруппники, разные партнеры по разным проектам в ходе их роста, да, до этих постов. И начнутся конфликты. Это неизбежная абсолютно вещь в такой огромной стране, где суперцентрализованная власть. Просто неизбежно абсолютно. Как это будет происходить? Как быстро это выльется в публичную плоскость? Как быстро это формализуется, между прочим, в расколе Единой России или в том, что какие-то другие будут операторы у каждого свои? Я сейчас предсказать не берусь. Но без всякого сомнения я делаю прогноз. Вот запишите, да? Через полгода в политической элите начнут появляться какие-то новые фамилии, доселе неизвестные, из числа каких-то очевидно медведевских. Под элитой я в данном случае понимаю корпус губернаторский, Совет Федерации, там, ну понятно, вот эти вещи. Через два года заметно изменится список Forbes в российской части, а через четыре года в парламенте будут другие партии. Вот посмотрим.
Ну, если это будет президент Медведев все четыре года. Кстати говоря, вы не обратили, по-моему, внимания на то, что есть уже указы, которыми Путин, прежде чем перейти на премьерский пост, начал подчинять себе, то есть себе премьеру губернаторов.
Послушайте, я еще раз говорю, шариковая ручка, которая подписывает указы президента Российской Федерации с 12 часов сегодняшнего дня в руках другого человека. Точка. Закончили дискуссию.
Ну ладно, хорошо. Илья Мельштейн, как вы видите эту ситуацию двуручного управления, двоевластия? Видите ли вы какие-то признаки того, что у господина Медведева, вот теперь уже президента, есть хоть какая-то самостоятельность? Он то говорит о том, что стране нужны перемены, то расписывается в верности курсу великого Владимира Владимировича Путина.
Ну, я сегодня, я уже сказал об этом, не готов делать никаких прогнозов. Прежде всего, мы не знаем замысла, который наверняка...
Божественного мы точно не знаем.
Какого?
Божественного замысла мы точно не знаем. И промысла.
Божественного, да, но дело обстоит еще хуже. Мы не знаем замысла назначения Медведева преемником Путина. Мы не знаем их договоренности. Эти договоренности могут быть 10 раз потом разрушены. Все, что угодно может случиться, но... Вполне возможно, что сюжет покатится по какому-то уже заранее обусловленному и нам неизвестному сценарию. А в этом сценарии может быть все что угодно, в том числе и уход Медведева через полгода. Сейчас, например, сильно обостряются отношения с Грузией. Обостряются не то чтобы на ровном месте, но как-то уж больно всерьез. И вполне возможно, что какое-нибудь там еще большее обострение приведет к мобилизационным каким-то делам, и Медведев скажет, что он не справляется, а в главе страны должен стать всеми любимый, популярный Владимир Владимирович Путин. Кроме того, действительно переподчинены, еще, кажется, не окончательно переподчинены, но более или менее губернаторы. Это значит, что сильно расширенные функции председателя правительства. И кроме того, сколько я не изучал Конституцию, я так и не понял, кому сегодня подчиняются спецслужбы. Вот про армию сказано достаточно четко, что президент является главнокомандующим.
Борис, сейчас спросим, кому подчиняются спецслужбы, если Конституцию и нынешний закон о правительстве комбинировать?
Без всякого сомнения президенту, он по Конституции является
не
верховным...
Не написано впрямую.
Сейчас, секундочку. Он по Конституции, а, является верховным главнокомандующим, б, присваивает все воинские звания, в, назначает руководителей, ну, которые генералы. Это касается в равной степени и армии, и МВД, и там всего на свете.
А вот мы сейчас еще спросим нашего гостя Михаила Емельянова. А в Думу не вносились какие-то поправки в закон о правительстве сейчас?
Нет, в закон о правительстве поправок нет таких радикальных. Единственное,
Плигин внес.
Ну, Плигин москалец, да, есть законопроект, но он носит больше технический характер. Некое, да, некие полномочия правительства передаются министерствам и ведомствам. Но я внимательно смотрел этот законопроект, он проходит через наш комитет. Я не увидел там никакого радикального перераспределения власти. Я не думаю, что этот законопроект можно рассматривать как некое умаление власти премьер-министра.
Ну, давайте мы подключим слушателей, может быть, они нас выведут на путь истины. Петр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Два маленьких вопроса. Уважаемые господа, а что, собственно, свидетельствует о том, что Россия не является империей? Ну, символы, положение парламента, ритуалы, отсутствие в Конституции федеративного договора как такового. Это первый вопрос. И второе, а не говорит ли Медведев, когда он говорит о правовом нигилизме, как раз о том самом нигилизме, которому они с Путиным исследовали. Ведь так организовать выборы президентские, да, ну, это есть нарушение смысла, духа, буквы, демократии, законности и, извините, порядочности. Ну, вот, наверное,
понятно.
С этим нигилизмом
давайте
надо бороться.
Кто про империю скажет? Борис Надеждин.
Ну, я коротко. Мы вступаем в философский спор, что есть империя, да, такой сложный. Могу сказать одно, без всякого сомнения... Без всякого сомнения, у нас республика, да, а не монархия. У нас нет императора, есть президент, но также, без всякого сомнения...
Могу с вами поспорить.
Без всякого сомнения,
если,
Россия
если
является...
Если президентов вводят в алтарь, то церковь, по крайней мере, признает их равными
что
царям.
Что же такое-то, я не знаю. Еще раз. У нас все-таки не престолонаследие происходит, а участвует в этом народ. Как
а при престолообмен.
Всем, при всем понимании, что... Значит, там выборы, конечно, там и фальсификации были, нарушения, это никто не спорит, уж кто бы так на себе это испытал, так это как раз мы, Союз правых сил. Но, внимание, без всякого сомнения, Россия является очень централизованным государством с гипертрофированным именно центральной федеральной властью по отношению и к региональным властям, и к местному самоуправлению. И в этом смысле ее можно называть образно империей, в том смысле, что сверхцентрализованная страна. Это правда. Что касается, вот слушатель сказал, что выборы были нечестные, фальшивые и так далее, и так далее.
Ну, а они всякого... справедливые были, что
ли? Нет, конечно. Без всякого сомнения, выборы представляли из себя некое мероприятие по, так сказать, определению с помощью голосования наследника, не в смысле там престола наследия, а в смысле, что Путин сказал, президент будет вот этот, и все за него проголосовали.
И оформили,
да. Без всякого сомнения, не было реальной политической конкуренции. Это плохо. Но я надеюсь, что Дмитрий Анатольевич Медведев в русле защиты прав человека и фраза его замечательная, что свобода лучше не свобода, кстати, ему верю, свобода лучше не свобода. Надеюсь все-таки, что следующие выборы в парламент и президента у нас будут, ну, конечно, более приличные.
Ну, давайте, Владимир Евгеньевич из Москвы, тоже ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, было ли за время пребывания президентом Путина, особенно начиная со второго срока, хоть одно предложение, которое он вносил в Думу, чтобы Дума его не приняла, его предложение.
Видите,
у меня второе. Если это
да, пожалуйста.
Не было, и тогда я немножко подождусь, скажу, в зависимости от ответа будет второе.
Ну хорошо,
вы можете продолжать, такого не было.
Не было. Если такого не было, тогда спрашивается, извините меня, зачем нужна такая дума? Пускай тогда Путин и президент и правительство, оно занимается исполнительной властью. И пускай создает какой-то комитет, который будет заниматься и законодательством.
Но есть еще общественная палата, вы учтите, которая назначается.
Вот, пускай палата будет. Зачем тогда нужна вообще дума?
Зачем три палаты, когда есть одна общественная?
Ни разу не могла ничего, как говорится, своего дать. Не нужна такая дума, а деньги бы пошли бы для пользы страны.
Это спасибо. Я сомневаюсь, что деньги пошли бы для пользы страны. Пожалуйста, господин Емельянов, защищайте свою позицию.
Позиция понятна, но ситуация, когда президент вносит законы и парламент его поддерживает, складывается не только в России, но и в некоторых других странах. Если, допустим, президент и парламент принадлежат, и большинство парламента принадлежат к одной политической силе, то, естественно, парламент не отвергает те законы, которые вносит президент. Я не думаю, что это аргумент в пользу тоталитаризма или авторитаризма в России.
Ну что ж, хорошо. Илья Мельштейн.
Ну, я бы сказал, что мы живем все-таки не сегодняшним днем, а живем будущим, а также прошедшим. Можно вспомнить парламент, который со своей стороны, а власть со своей стороны устраивала гражданскую войну в России, в Москве. А можно поговорить и о том, что... ну не навечно же это суверенная демократия.
Но был Верховный Совет СССР, который тоже вот так ватировал все, что ему подавалось.
Да, да, это было во времена имперские. Сейчас времена слегка, и даже иногда не слегка, напоминают советские имперские времена. Но все-таки Российская Федерация не империя, а страна, то есть не тоталитарная, а... авторитарная, с некоторыми элементами
демократии. С реликтами демократии, скажем так.
Да,
пережитками, да.
Имитационными, да, да. Но ни в коем случае я не согласен.
Ну, продолжим, Илья, имитировать тогда демократию. У нас еще звонок из Ростовской области. Хочу сделать приятное Михаилу Емельянову. Анатолий Сергеевич, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня тут пару вопросов, да, первый вопрос, да. Кто дает сейчас, да, в данное время глушить свободу? Нынешний президент, как или избранные? Это,
вот это у вас троллейбус есть? Мимо проехал. Давайте дальше, второй вопрос.
Хорошо, дальше. Вот на свободе Путина критикуют, да, и правительство все. А на центральных каналах его хвалят. Я вот предлагаю
это плюрализм.
Простую середину. После президентских выборов, да, провести референдум. И там вопросы такие. Какую зарплату вы бы назначили президенту, министрам, депутатам?
Понятно.
Можно так сделать?
Уже нет.
Ну что ж, Борис, пожалуйста, как юрист.
Знаете, к большому сожалению, в том числе для меня лично, «Единая Россия» провела через парламент закон недавно, который...
С участием «Справедливой России», как мне кажется, или нет?
Я не уверен, не знаю, это лучше меня спросить. Который референдум по такого типа вопросам уже делает незаконным. Поэтому расслабьтесь, в Ростове такого референдума не будет, в стране тоже.
Так, посмотрим, что по пейджеру. Голикова совершила то, что до чего не додумался Зурабов. Льготникам запрещено выписывать бесплатные рецепты. Плохо, в общем, живут люди. Так... Путин в эпоху бешеных денег был родным отцом только буржуем. У Путина, как главы правительства, в руках весь необходимый набор инструментов для того, чтобы делать реальную политику. И это хорошо. Neo Sapiens пишет. Вы знаете, между прочим, это действительно интересно, потому что вот такой юрист у вас в Туме есть, господин Плигин, узрел вместо суперпрезидентской республики и вертикали, теперь вот действительно премьерско-президентскую республику. Господин Ильян, что вы думаете об этом? Вот действительно, возможно ли исполнительная власть отдельно, а глава государства отдельно? Вот в России.
По Конституции так и происходит. Потому что если внимательно прочитать Конституцию, то президент не возглавляет исполнительную власть. Исполнительную власть возглавляет правительство, а президент является неким гарантом Конституции. Это если строго трактовать Конституцию.
Он может быть фигурой действительно церемониальной. При отсутствии политической воли он может вручать верительные грамоты, например, принимать послов, награды там,
нет, и прочее. Я не думаю, что президента можно будет свести к церемониальной фигуре. Здесь я согласен с Борисом, который много говорил о том, какие есть полномочия реальные у президента. Другое дело, что вот если опять же анализировать Конституцию, то примерно распределение функций таково. Президент в большей степени отвечает за сохранение политического режима, за некие политические функции. Премьер-министр за развитие экономики, социальной сферы и культуры. Я думаю, что в таком русле будут развиваться...
А внешняя политика?
Внешняя политика за президентом. Да. Это абсолютно точно. Вот. Но вот определенные надежды западников, да, на то, что будет изменен политический курс, я думаю, они несколько наивны. Я вот не согласен с тем, что говорил недавно Борис по поводу раскола в элитах. Я думаю, что на самом деле нет никакого двоевластия.
А элитам хорошо.
Есть, как, есть двоевластие, не существует. Есть одна команда, которая проводит определенный политический курс, и я совершенно не думаю, что он будет изменен в ближайшем обозримом
Но
будущем.
Сегодня было сказано, курс будет продолжен, курс да. будет продолжен, и один, и другой говорил. А Борис Надеждин, все-таки ощущение у вас есть такой новой конструкции, слабый такой second-hand президент и сильный премьер?
Во-первых, я бы постерегся как-то оценивать в терминах слабый, сильный там, и так далее, потому что, ну, конечно, вот объективно Путин имеет сегодня политический ресурс, известность, доверие, там, какой-то багаж,
партия «Единая Россия»
и так далее, он, конечно, несопоставим с тем ресурсом политическим, внимание, который сегодня имеет Дмитрий Анатольевич Медведев. Но я могу сказать следующее. 8 лет назад Владимир Владимирович Путин, став президентом, получив власть из рук Ельцина, Бориса Николаевича, был на порядок слабее, чем сегодняшний Медведев. Говорю это абсолютно вот, уверенно. Слабее в любом смысле. В смысле личности и в смысле... так сказать, ну, просто готовности к этой работе.
Но СПС его поддерживала, ему стало хорошо.
Да, есть, слушай, ну, хватит это самое.
Да, там, есть важное отличие.
Я вам не забуду.
Сейчас, я мысль закончу. Вот, а дальше вступает в силу логика управления гигантской страной, которую Путин сделал сверхцентрализованной. Эта логика приводит к тому, что президент России, кто бы он ни был, начинает подвергаться чудовищному давлению огромного количества людей, которые чем-то недовольны и не решили свои вопросы с путинскими вице-премьерами. Это будет происходить каждый день, начиная вот следующий день после формирования правительства. Вот что будет происходить.
Да, ну вообще-то вот, например, Италия прожила с 26 по 43 год в конструкции «слабый король, сильный дучи». Ну, правда, потом пришла к национальной катастрофе, тем не менее...
Господи, значит, есть радикальное отличие 30-х годов от 10-х годов 21-го века.
Вы прямо как Борис Абрамович Березовский. Сейчас вы начнете рассуждать о том, что время идет быстрее и прочее, прочее.
Оно действительно идет быстрее.
Давайте вопрос еще один от слушателей успеем. Лариса Дмитриевна, пожалуйста.
Коротко, 3 вопроса.
Один.
Но самый главный. Как контролировать гражданское общество, спецслужбы, ваша партия что предлагает? Как будут ли выпущены политзаключенные? И как можно мне, пенсионеру, бросить работу, чтобы уже не работать, нет сил уже, и прожить на эту пенсию. Вот как ваша партия?
Вот начнем с партии «Справедливая Россия».
Да, ну, по последнему вопросу, партия предлагает радикальное повышение пенсии. Мы считаем, что для этого есть и экономические, и финансовые возможности, и социальные. Именно поэтому мы и выступаем против присутствия в правительстве таких людей, как Кудрин и Голикова, я об этом уже сказал. Насчет гражданского общества, ну, для начала неплохо, чтобы оно появилось, потом уже будем говорить, чтобы оно контролировало спецслужбы. Вот. Насчет политических заключенных, я не знаю, что у нас есть политические заключенные.
Это вы, наверное, газет не читаете. Ну, ладно, ничего. Вот сегодня, кстати, Людмила Алексеева, поэтому... Нет, извините, Зоя Светова тоже выступила о десятках людей, осужденных в ходе так называемых политически мотивированных судебных процессов.
Борис. Да, я могу сказать вот и от имени Союза правых сил, от себя лично, без всякого сомнения, у нас в стране есть политические заключенные. Это люди, которые формально осуждены за самые разные преступления, достаточно назвать фамилию Ходорковский. Без всякого сомнения, политически.
Вот и нас и спрашивает слушатель, будет ли указ об амнистии, если да, то Ходорковский выйдет на свободу. Ну, указ, дело в том, что вы тут путаете.
Это
помилование вещи. Называется. Да, амнистия – это дума. А с такой думой, как где заседает господин Емельянов, никому амнистия не выйдет. Тем более он говорит, что нет политзаключенных. Илья Мельштейн, что вы думаете об этой ситуации? Вот цари, они издавали милостивые указы по случаю вступления на трон. Президент Медведев может пойти на то, чтобы использовать то, что у него есть, безусловно, и что он не должен ни с кем согласовывать право помилования?
Ну, во-первых, у него действительно есть такое право, он может ни с кем не советуясь просто взять и помиловать и Ходорковского, и Платона Лебедева, и несчастную Светлану Бахмину. Захочет ли он это сделать? Ну, это вопрос исключительно к нему. Если исходить из его тоже потрясшего меня жизненного убеждения, что свобода лучше, чем не свобода, то, может быть, он и отворит темницы. Ну, во всяком случае, если это произойдет, то это будет очень неплохо рифмоваться вот с тем, с чего он начал сегодняшнюю речь, с уважения к правам человека, потому что обратная сторона уважения к правам человека – это неприемлемость незаконных судебных решений. Я надеюсь на это, но так, представляя себе сегодняшнюю ситуацию, все-таки Медведев пока еще не самостоятелен. Я тут не согласен, кстати, с Борисом Надеждиным, что сегодня Медведев сильнее, чем Путин в начале своего президентского пути. Там быстро очень началась война, быстро очень Путин сказал все нужные слова, в том числе и о том, что надо мочить в сортире, и быстро очень россияне разглядели в нем своего спасителя. А Медведев президент сегодня исключительно потому, что на него указал Путин. Пока он еще слаб, и даже если он собирается освобождать политзаключенных, вряд ли он сегодня это сможет сделать, не посоветовавшись с Путиным.
Да, ну, кстати говоря, я тут прочитал сегодня, что Сильва Берлускони может обратиться к новому российскому президенту с просьбой помиловать Михаила Ходорковского.
Но, кстати говоря, Миш, это тот самый Сильва Берлускони, который говорил, что Путин абсолютно прав в деле ЮКОСа, а заодно еще он говорил, что Путин не нарушает никаких законов в Чечне. Я с большим удивлением читал этот текст, вполне возможно, это утка.
Последнее, пожалуй, это был тут вопрос относительно того, был ли банкет. Банкета еще в данный момент не было, но вот меню я видел в интернете. Это филе угря под карамельным соусом, галантин из фазана, салат оливье, трюфеля из лобстера и спаржи, вилла Антинори вино, бодега Нортон Каберне Савиньон 2006 года.
И конституция из кожи
мужа. И водка царская, что, конечно, символично. Все меню я не успел прочитать, но надеюсь, что Михаил Емельянов потом нам расскажет, как прошел
депутатов, банкет. Депутатов не приглашают.
Ну вот видите, значит, вам не придется стоять в той очереди, о которой говорил господин Марков. Спасибо всем. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир –